Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш гость – философ, филолог, культуролог, профессор университета Эмори в Соединенных Штатах Америки Михаил Эпштейн. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Хотелось бы поговорить с вами сегодня о хтоне, о хтоническом. Конечно, эти слова, эти образы приходят в голову, когда наблюдаешь кадры, страшные совершенно кадры из Бучи, из Мариуполя сейчас, из Изюма. Вообще из всех мест, оккупированных российской армией, деоккупированных украинской. Но я хотел даже шире поднять. Вообще вот это хтоническое, это некая земля. И вот я из одного вашего интервью извлекаю, как вас впечатлил эпизод, когда русская женщина где-то в Сибири, по-моему, говорит, у нее убили сына на войне, говорит, ну, сына потеряла, это ничего, но главное, что земля русская приросла, и вот это вот какая-то хтоническая религия земли. Это что, явление какой-то архаики сейчас в 2022 году?
Да, я думаю, что это явление архаики, и поэтому многие явления современные, происходящие у нас на глазах, было бы вернее оценивать не только в, может быть, даже не столько в терминах политики, сколько в терминах метафизики, мифологии. Хтонизм – это, в общем-то, религия Земли. И мы видим много признаков такого хтонизма в направлении российской истории, в направлениях российской истории и 20-го, и 21-го века.
Просто вот освящение еще с того момента, когда принимался этот закон о суверенитете, какое-то ощущение священства земли, священства государственной границы, да, в этом мире без границ, мы возвращаемся к какой-то почве, да, мы поговорим еще о почвенничестве, о фашизме, но вот именно ощущение, физическое ощущение земли.
Физическое ощущение земли и, собственно, 20 век в России тоже прошел под знаком материализма. И, собственно, материализм и есть не что иное, как такая философия, религия матушки земли, религия материнства, в отличие от религии отцовства. Собственно, в этом состоял смысл такой атеистической революции 20 века в коммунистической России, что Бог небесный был свергнут, ему на смену пришла религия матери, религия земли. При этом материализм был весьма своеобразный, поскольку речь шла о том, чтобы сын земли, человек, овладевал землей. То есть это такой Эдипов комплекс цивилизации. То есть мы свергнем своего отца и овладеем своей матерью. Не будем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача, как памятно говорил Мичурин. И все это совпадает с совершенно архаическими культами, в частности, выраженными остаточно в матерщине, которая так дорога.
Само слово «матерщина», да? Само слово «мат», да? «Мать» вот это.
Мат – это, да, это от материться, то есть посылать по матери, да. И там выражен совершенно явный посыл к тому, чтобы овладеть матерью.
Знаете,
и...
Михаил, на секунду прерву, но вот у нас настолько реальность описывается романами Сорокина, сейчас происходящее, да, что мне приходит в голову такой мощный образ хтонический из романа «Голубое сало», где, как вы помните, есть орден, ну, так сказать, цензурно сейчас скажу, там другое слово у него употреблено, землелюбов, где существует какая-то секта скрытых монахов с совершенно гигантскими гениталиями, которые совокупляются с образцами русской земли. У них есть там образцы различных территорий российских, и они весь день проводят за тем, что они, значит, совокупляются и орошают вот это вот образцы русской земли. Это казалось каким-то совершеннейшим карнавалом. Но вот учитывая то, что вы сейчас рассказываете, это какое-то метафорическое выражение вот этого вот почвеннического культа, который снова пришел на русскую землю.
Да, секта землеяров, так можно их
назвать. Землеяры, да, да.
Ярят землю, да. Но это еще мелко и поверхностно. А вот в советское время существовала идеология как бы внедрения в землю. Не по поверхности ее ерзать, как у Сорокина, а внедряться в ее глубь. Например, Гастев, «Поэзия рабочего удара», 1918 год.
Да, именно Гастев.
Нас больше не интересует небо, мы ворвемся в недра матушки Земли и построим там истинную цивилизацию.
Это метро, метро же отсюда, метро, часть этого культа.
Да, так сказать, это не просто Митра-Матрополь, то есть город матери, и в недрах матушки земли были построены храмы ей, ведь, собственно, советское метро, каким оно возникло в 1935 году, и Каганович, его, в общем-то, автор, все это ясно объяснил, что в советском обществе метро – это не как на Западе, это просто не средство транспорта, да. А это выражение нашего социалистического мировоззрения. Поэтому там все эти советские иконы, фрески, символы, они были перемещены вглубь земли. И более того, камни изымались из монастырей, скажем, из Даниловского, Донского монастыря, с тем, чтобы быть переброшенными на строительство вот этих подземных храмов.
Храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя. Скамьи на метро Белорусской стоят.
Совершенно верно. То есть был взорван храм Небесному Отцу для того, чтобы построить храмы в чреве Матери Земли. И поэтому самая такая почетная, как бы, архетипическая профессия нового общества – это шахтер, который врезается в недра Матери Земли. И, собственно, это тоже достаточно такая древняя символика, ведь носителями революционного начала были карбонарии, то есть угольщики, те, которые имели дело с чернью Матери Земли, с углем, и восставали против солнечного бога. Карбонарии – это, так сказать, предшественники большевиков, в каком-то смысле и предшественники вот этого шахтерского типа. Или кузнец, да, который бьет по металлу, кует его. Так что в советское время вот эта уния такой матерщины и материализма, даже был такой анекдот, что верхи предпочитают диалектический материализм, а низы – матерный диалект. В этом состояла своего рода уния официальной идеологии и такого национального мироощущения, выраженного в языке.
Ведь это фактически означает нынешние вот эти попытки территориального превращения России, Крым, Донбасс, шахтерский, опять же, Донбасс, да, хотя шахты там, да, все уже выработаны, эти, да, копанки, вот, там людей засыпают живьем. Но все равно Россия, вот это вот захват земли и вот этот вот инстинкт территориальный и совершенно архаичный, да, он фактически формирует сегодняшнюю повестку.
Совершенно так. И вообще-то мы знаем, что от инцеста, от кровосмешения бывает такое потомство достаточно больное, как это и было в советской цивилизации, когда человек овладевает недрами матери земли. Вот эта худость и нищета материальности при, казалось бы, победе материализма как религии земли, она, конечно, переносится и в постсоветское время, потому что при всех как бы разительных переменах и остался вот этот вот хтонизм, осталось представление о том, что задача государства и задача народа – это расползаться по земле. И опять-таки жить недрами земли, торговать недрами, да, так сказать, родной матери, потому что ничего, кроме нефти и газа, а нефть и газ – это такие, как известно, отложения. Это трупы, как бы.
Да, да, первобытных животных, да, да.
Да, да, и то, что происходит сейчас и на Земле, ведь, собственно, смерть являет себя, ну, грубо говоря, в трех видах. Это труп, это дерьмо, испражнение, и это мусор-свалка. И вот все эти признаки такой цивилизации, обращенной к земле и поэтому обладающей признаками вот смерти, как бы.
Но не забудем еще культ мертвых, который сейчас правит бал в России, да? Все, конечно, эти шествия, мертвых, шествия, да, с фотографиями мертвых, бессмертный полк, не в изначальной его ипостаси, да, в нынешнем своем государственном культе. Это же, собственно, культ мертвых, как мексиканские какие-то,
вы знаете,
шествия.
Сергей, меня поразило, это 2016 год, предложение одного очень авторитетного человека. Он был, он, может быть, есть еще, Александр Агеев, он директор Института экономических стратегий, он заведующий кафедрой МГИМО. Он предложил, чтобы в голосовании участвовали мертвые, что мы должны, да, учитывать не только...
Это же Федоров, живых. Это Николай Федоров, чисто, да, так сказать, Федоровец прокрался, да, в элиту фактически российскую.
Да, причем погибшие во время сначала Великой Отечественной войны, их семьи должны обладать некоторыми прибавочными голосами. выражать их волю, а потом речь пошла уже и о погибших там в гражданской войне, и в Первой мировой. То есть все это было непонятно, потому что одни будут голосовать за Сталина, другие за Николая II, а сейчас это все разрешилось таким образом, что это одно и то же. Мы голосуем и за Николая, и за Сталина, и за...
Да, Михаил, нашествие бессмертного полка они же и несут. Наталья Поклонская несла Николая II, кто-то носит портреты Сталина на бессмертном полке, другие несут своих или чужих родственников, убитых там.
И второй момент, который меня поразил уже совсем недавно, это было заявлено в декабре, по-моему, 22 декабря, о том, что принят новый ГОСТ об организации массовых кладбищ, братских могил. С учетом того, что предполагаются массовые потери и в военное, и в мирное время. Вы знакомы с этим новым ГОСТом, нет?
Нет, расскажите.
Да, это была такая история, которая обратила на себя внимание. Причем этот ГОСТ, объявленный в декабре, на самом деле подготавливался еще с августа-сентября 2021 года. И его введение предполагалось и осуществилось 1 февраля. То есть все было продумано. Значит, это о тех захоронениях, где одновременно умирает тысяча и более человек, и там все распланировано. То есть между гробами должно быть расстояние не меньше полуметра, но тем не менее это братские могилы, такие массовые погребения. Об рытье индивидуальных могил, конечно, в такое время речи не идет. И люди внимательные, так сказать, и чуткие сразу поняли, что речь идет о приближении какой-то большой войны, раз принимается впервые истории такой новый ГОСТ.
Это, конечно, удивительно и страшно, с другой стороны, потому что я вспоминаю кадры, которые мы видим сейчас, кадры из Изюма, вот эти вот братские могилы, где люди, вот 453 человека захоронены под номерами, да, там 290-й, 430-й. Это какая-то страшная метафора, и при этом, вот тоже, как многие отмечают, это вот сосновый лесок. Советская власть убивает в сосновом лесу, потому что легче хоронить. Это лес Сандармоха, это лес Медного, это легко землю копать. Катынь, это все сосновые леса, и в песочке они схоранивают вот эти свои тысячи анонимных жертв. Это удивительная совершенно вот эта русская хтонь, которая вернулась к нам в этой войне с Украиной. Мы и продолжим наш разговор с философом-культурологом Михаилом Эпштейном через пару секунд.
Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших современников? В эфире «Свободы» по воскресеньям 18:05 с повторами в течение следующей недели.
Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с философом, культурологом, филологом, профессором университета Эмори в Соединенных Штатах Михаилом Эпштейном. Михаил, смотрите, вот мы поговорили: русская хтонь, религия земли, культ мертвых, культ смерти, культ предков. И пытаясь все это подвести под общий знаменатель, как бы на язык само собой приходит слово «фашизм». Это же все вместе, так сказать, вот это «Blut und Erbe» немецкое, «кровь и почва». И вот эти вот «кровь и почва», которые и в 2014 году в Донбассе говорилось, да, вот «Донбасс – сердце России». И сейчас, через вот это почвенничество, можем ли мы сейчас охарактеризовать все происходящее как классический, хтонический 20 века фашизм?
Я думаю, да. Собственно, мне об этом стало думаться и писаться еще в 2014 году, когда я такой предложил термин, понятие шизофашизм, шизофренический фашизм. Поскольку фашизм – это достаточно сам по себе такое цельное мировоззрение, а в поведении российских лидеров, элиты обнаружились признаки шизофрении, поскольку они сами врагами объявляли своих благодетелей. То есть тот Запад, куда они отвозили своих детей, где они строили свои состояния, свои яхты, виллы и тому подобное. Такой признак шизофрении. Хотя, впрочем, приметы этой шизофрении, они наблюдаются достаточно устойчиво в российской истории, хотя бы начиная вот с этой Петровской псевдоморфозы, когда и родилась вот новая российская цивилизация, состоящая, с одной стороны, в абсолютной зависимости от западной, воспроизводившей западную матрицу, с другой стороны, ненавидевшая и воспринимающая как враждебную эту цивилизацию. Такое вот сочетание абсолютной зависимости и сильнейшего отталкивания ненависти. Опять-таки уничтожить свое, так сказать, прародительное начало. Так что вот этот шиза, он в какой-то степени самой истории российской цивилизации подсказывался. Вот. А что касается фашизма, да, я бы определил фашизм. Вообще есть много признаков фашизма. Например, известная статья Умберто Эко «14 признаков фашизма» называют, да. А я бы определил, может быть, одной фразой, может быть, сейчас она у меня не слишком гладко сформулируется, что фашизм – это отказ от индивидуальности во имя торжества почвы, земли, сокрытия в ее недрах и уничтожение того самосознания, личной ответственности, которая... Ну, собственно, делает человека надземным существом. Вот это отречение от личности и погружение в недра, в эту почву и кровь, это и есть определяющий признак фашизма. Собственно, даже само понятие фашизм, вот этот пучок, связка из итальянского.
Фашио, да, фасции, да, ликторские.
Да. Я бы сказал, что вот это и есть фашизм. Вот это и есть фашизм, когда ты бросаешься в землю, зарываешь себя в землю с головой. Или земляное свое выбрасываешь наружу. Вот вы тут говорили, конечно, о страшных
образах,
кладбищах, этих, да, захоронениях. Но у этого есть и своя комическая, хотя тоже по-своему страшная сторона. Это вот когда ушли российские войска из Чернобыльской, из Чернобыля, обнаружил, что там все покрыто толстым слоем кала. Да? Вот это вот, кал – это вещество тоже земли. Да? Это когда человек возвращает земле вот, то, что в нем переварилось, мертвые как бы тела из него исходящие. И это тоже удивительно отмечается, как странная такая вот идея синкразии. Да, я вспоминаю очерк Горького «Ленин», который мы читали в школе. И там меня больше всего потрясла сцена. Делегаты съезда бедноты, проходившего в 1919 году в Зимнем дворце, они там запакостили своими отходами самые драгоценные там севские вазы,
севрские фарфоры,
туалет работал, да, при том, что туалеты работали исправно. Вот. И Горький с негодованием, в это время он был антибольшевиком, да, в 19-м году, он с негодованием пишет о том, как свойственно вот некоторым темным слоям народа вот опорочить все высокое и прекрасное. Об этом же пишет Станислав Лем, вспоминая о советских войсках Германии, о том, что как были поражены немцы, европейцы, вот этой обычаю вот все как бы покрывать своими испражнениями.
Это знаменитое письмо Лема, да, которое, так сказать, не часто публикуется, и каждый раз его публикация вызывает просто, так сказать, людей выносит мозг. Так что да, наши зрители, слушатели могут поискать сами в интернете, оно существует, это письмо Станислава Лема вот о советских войсках Германии.
У Юрия Нагибина, я недавно нашел в дневниках, молодой Нагибин, 21 год, он обнаружил, что там, где отступали, он был призван на фронт или пошел добровольцем, я не помню, но всюду, где отступали, где побывали и откуда ушли советские войска, обнаружился вот этот вот густо пахнущий слой
И, это да, это что-то очень глубоко культурное, вы правы. И действительно, вспоминая вот это удивление украинцев, возвращающихся в свои дома, ведь там Буча, Ирпень, это такие дома среднего класса, они были потрясены действительно, каким образом солдаты умудряются вот так как-то все это покрыть. Все квартиры, все особняки. Это какое-то действительно здесь философски надо воспринимать.
Это философия, и в этом есть что-то глубоко архетипическое. Когда мы читаем в «Руслане и Людмиле», там злой Кощей над златом чахнет, здесь русский дух, здесь Русью пахнет, это совершенно прочитывается психоаналитически, потому что золото – это известный такой символ
низа.
Дерьма.
Да, да. Да.
И почему-то Пушкин пишет вот об этом запахе именно в связи с Кощеем.
Ну, как-то да. Михаил, давайте, да, немножко сейчас, так сказать, я думаю, мы отработали эту тему полностью, то поговорим о земле в более широком смысле. Ведь речь не только в том, чтобы зарываться в землю, да, и извлекать эти какие-то хтонические элементы, а просто и в широте земли, да, то есть Россия фактически становится заложницей собственного пространства, собственной протяженности. Тоже еще вы вспоминали ту женщину, которая говорила, что ничего, что сын погиб, главное, земля приросла. Я вспоминаю человека в Бурятии, был в «Медузе» репортаж, меня потрясло, конечно, который благодарил за то, что российское государство привезло ему тело его племянника. И он говорит, вот-вот, правда же, говорят, Россия своих не бросает. Убили человека, везли за 5000 километров. Самолетами, поездом, машиной везли. Спасибо, привезли мне тело моего племянника, убитого в Украине. Вот что называется, Россия своих не бросает. То есть фашизм, по-вашему, резюмирует, как бы жертва человека ради земли, ради пространства.
Да, и в этом смысле можно говорить о двойном проклятии страны. Это ресурсное проклятие, об этом много пишут, а второе – это территориальное проклятие. То есть вот эта вот обширная территория, как известно, самая большая в мире, хотя и уменьшившаяся после 91 года, но она обладает своей собственной как бы гравитацией, такой расталкивающей, да, она ищет умножение, она хочет расширяться. И вот это вот стремление расширить границы, не заполнить их какими-то там
чудесами,
жизни, цивилизации,
да.
Жизни, да. Техники, красоты, а прийти на чужую землю и, в общем-то, превратить ее в пустоту, в общем-то, разрушить. Мы видим, что на тех землях, куда приходит Россия, к сожалению, никаких чудес цивилизации не образуется, а наоборот, воцаряется дух запустения и такой вот...
Ну да, посмотреть на то, что происходит сейчас с Мариуполем, то, что происходит с Херсонской областью, действительно, это религия смерти. Россия несет с собой смерть, и, так сказать, приходя на эти земли, она захватывает пространство, но уничтожает жизнь. И действительно, может быть, остановимся на этом определении фашизма, как это жертва жизни ради пространства. Фашизм в его российском, русском исполнении. Михаил Эпштейн, философ, филолог, культуролог, был у нас в гостях в нашем специальном интервью, но от себя скажу, что, может быть, эта война дает уникальный шанс уйти, наконец, там, от этого русского хтонизма, от этой религии земли, победить русскую хтонь, чтобы когда-нибудь восторжествовал русский логос. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».
А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. –
говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым». Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.